В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Сливали, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Воистину Васадзе. Зачем пришел в грузинскую политику еще один грузинский представитель российского бизнеса?
Together with Russians we have endured.
Вместе с русским народом мы вытерпели и победили сначала фашизм, а затем и коммунизм, которые пришли к нам с Запада.
Люди гибнут на курорте, экстремалы в Абхазии, заплыв во льду, смертельное голодание и пост отшельницы с риском для здоровья.
Как оказалось, более 35 дней он голодал, и организм не выдержал. Была проведена экспертиза, которая обнаружила, что труп без признаков насильственной смерти.
1 мая со Сталиным. Добившись через 3 дня демонтажа бюста вождя народов, жители маленького дагестанского города обнаружили, что уже 2 года живут на проспекте его имени.
Они не учли, что товарищ Джугашвили, он же начудил столько дел, особенно на Кавказе, особенно вот для кавказских народов. И тут волна возмущения.
Все это, а также из-за пасхального стола на пик эпидемии, тревожная статистика из Грузии, итоги недели с визитом Чаня, настоящий ход настоящей королевы. Отмечаем юбилей Ноны Гаприндашвили, она наш гость недели. В рубрике «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает мой коллега Денис Паландов.
Индия 6 мая установила новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса – более 414 тысяч. Всего за время пандемии в стране заболели более 21,5 миллиона жителей. Число умерших приближается к 235 тысячам. Очевидцы продолжают сообщать о нехватке мест в клиниках и дефиците кислорода для больных. На фоне вспышки COVID-19 медицинское сообщество, оппозиция и владельцы бизнеса призывают правительство ввести строгую изоляцию, несмотря на экономические потери, которые за ней последуют. Многие страны мира, включая США и Россию, направили Индии помощь для борьбы с кризисом, но местные власти пока не в состоянии оперативно организовать прием и распределение грузов. Медикаменты и оборудование простаивают в аэропортах, сообщает телеканал CNN. Ожидается, что при текущих темпах распространения болезни к середине июня Индия может опередить США и выйти на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом. В мире с начала пандемии коронавируса выявлено почти 157 миллионов случаев COVID-19, умерли более 3 миллионов человек. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что вновь признала Алексея Навального узником совести. Он был лишен этого статуса в феврале из-за того, что в его старых выступлениях правозащитники обнаружили язык вражды. Сейчас они признали, что взгляды и поведение могут меняться со временем. В заявлении на сайте организации сказано, что, подтверждая статус Навального, Amnesty подчеркивает необходимость соблюдать его права. В сообщении сказано, что ситуация с российским оппозиционером заставила организацию пересмотреть свои внутренние правила. Amnesty приступила к пересмотру общего подхода к использованию термина. В качестве первоначального шага правозащитники не будут исключать из числа узников исключительно на основании поведения в прошлом. Часть миссии Amnesty состоит в том, чтобы побудить людей принимать идею прав человека, а не оставлять их навсегда в ловушке своего прошлого, говорится в тексте. Тем не менее, правозащитники подчеркнули, что статус узника совести не означает принятие его политической программы. Некоторые из предыдущих заявлений Навального достойны осуждения, и мы ни в коей мере не оправдываем их. Как правозащитная организация Amnesty International будет продолжать бороться с расизмом и всеми формами дискриминации, где бы они ни существовали, отмечается в сообщении. При этом Amnesty так и не раскрыла, из-за каких именно высказываний политика он исключался из узников. Предположительно, речь идет о выступлениях оппозиционера во времена, когда он позиционировал себя русским националистом. Александр Лукашенко, бессменно правящий в Беларуси с 1994 года, заявил, что готов провести в стране досрочные президентские выборы одновременно с новыми выборами президента в США. Так он отреагировал на призывы Соединенных Штатов и других стран Большой Семерки провести в Беларуси новые выборы с участием международных наблюдателей. Выборы, победителем которых Лукашенко был объявлен в августе 2020 года, страны Запада легитимными не считают. Вот что сказал Лукашенко.
Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим Беларуси выборы. Нас за что упрекать? Они назвали хоть один факт? Фальсификации, неправды и прочее. Назовите, выложите. А мы видели, как по почте голосовали, и в урны просто выбрасывали бюллетени за Трампа. Слушайте, они ноги вытерли, они вытерли ноги от действующего президента. Они до сих пор ему в этом Твиттере и прочее, они ему не дают слова сказать.
Заявил Лукашенко, имея в виду блокировку аккаунта Дональда Трампа в социальной сети Twitter в январе этого года. Ранее Лукашенко не исключал, что проведет досрочные выборы президента Беларуси. Он, в частности, намекал на возможность их проведения после принятия новой конституции страны. Сейчас оно намечено на начало 2022 года, однако этот срок не гарантирован, проект конституции еще не готов. Ряд комментаторов писали, что на досрочных выборах после принятия Конституции настаивает Россия, однако публично официальная Москва не выдвигала таких требований. Нынешний срок полномочий Лукашенко, шестой по счету, заканчивается в 2025 году. Министерство обороны Эстонии заявило, что российский широкофюзеляжный самолет Ил-96 утром 5 мая нарушил воздушную границу страны в районе острова Вайндлоо в Финском заливе. По данным эстонской стороны, российский самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии около минуты, а его транспондер был включен. У самолета не было плана полета, и на момент нарушения воздушной границы не было двусторонней радиосвязи с эстонской службой воздушного движения, говорится в сообщении. 6 мая в МИД Эстонии вызвали посла России и вручили ему ноту протеста. В сообщении отмечается, что это второй подобный случай в 2021 году. Российская сторона сообщение не комментировала.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Воистину Васадзе. Россия укрепляет свои позиции в Грузии. Подобными хедлайнами пестрит грузинская да и российская пресса после того, как известный бизнесмен Ливан Васадзе объявил о своем приходе в политику. Почему решение одиозного деятеля, прославившегося нетерпимостью ко всему, что, по его мнению, противоречит грузинской и православной традиции, известной дружбой с российскими олигархами, его намерение создать собственную партию так всколыхнуло грузинскую общественность и политический спектр страны, выяснял Владимир Унанянц.
Во всем виноват Шарль Мишель. Именно его план вывода Грузии из политического кризиса привел в грузинскую политику бизнесмена и по совместительству православного рыцаря Ливана Васадзе. Первое же заявление новоявленного политика поставило его особняком от ныне противоборствующих лагерей. Если и власть, и оппозиция спорят над формулировками подписанного ими соглашения, то Васадзе прямо противопоставляет себя компромиссу, которому удалось с большим трудом прийти при посредничестве ЕС и США.
Основной причиной моего решения стало то, что страна находится в условиях перманентного кризиса, как с политической, так и экономической, культурной, социальной, идеологической точек зрения. Для меня последней каплей стало подписание так называемого документа Даниэльсона, что грубо нарушило суверенитет страны.
Заявил Васадзе. По его мнению, отныне Грузия фактически находится под внешним, западным управлением. Сам же Васадзе явно тяготеет к северу. Бизнесмен бизнесмен на протяжении последних лет довольно часто благодарил единоверную Россию за спасение грузинского народа от физического уничтожения с конца XVIII века. Считал и по-прежнему считает православие основой незыблемости российско-грузинских отношений и водит дружбу с российскими олигархами вроде Владимира Евтушенкова и идеологом евразийской теории, подразумевающей необходимость объединения народов на постсоветском пространстве, философом Александром Дугиным.
Together with Russians we have endured.
Вместе с русским народом мы вытерпели и победили сначала фашизм, а затем и коммунизм, которые пришли к нам с Запада. До этого христианская Россия помогла спасти христианскую Грузию от разрушения.
Christian Russia helped Christian Georgia in its existential struggle against extermination.
Заявлял в частности Васадзе на одном из съездов Всемирного конгресса семей в Тбилиси. Более того, бизнесмен в принципе не скрывает, что большой частью собственного капитала, составляющего около 25 миллионов долларов, он тоже обязан России. Правда, теперь, идя в грузинскую политику, Васадзе публично пообещал избавиться от российских активов.
У меня есть доля в российской сети зоомагазинов, но я собираюсь ее продать.
Обладатель титула рыцаря Большого Креста династического, дарованного ему семьей Багратиони, активно ратует за возрождение традиций и отказ от западного либерализма. По мнению Васадзе, либерализм пожирает наших детей и является заболеванием. Именно он был инициатором создания неких народных отрядов, которые намеревались отодрать за уши женоподобных участников так и не состоявшегося Тбилиси Прайд. Новая политическая сила под названием Эртоба Рауба Имеди, что переводится как «Единство, сущность, надежда», появится на политической арене уже 16 мая. Именно на этот день назначен учредительный митинг в центре Тбилиси, то есть за день до того, как во всем мире будет отмечаться День борьбы с гомофобией, трансфобией и биофобией. То, что фобий подобного характера у господина Васадзе хватает, он доказывал не раз. Примечательно и то, что аббревиатура нового движения складывается в слово «эри», что по-грузински означает «народ». Интересно, что тот же Александр Дугин в своих заявлениях относительно Грузии не раз утверждал, что в стране должна появиться новая политическая сила, опирающаяся именно на народ, которая и сменит находящуюся у власти грузинскую мечту, которая до поры до времени выполняет полезную роль.
Иванишвили и мечта – это переходная структура, но она очень полезная.
Полезность, по мнению наблюдателей, в том числе в контексте противостояния с единым национальным движением. Жесткая и бескомпромиссная борьба двух крупнейших партий в итоге должна привести к народному разочарованию в обеих политических силах, и тогда этому самому народу можно будет предложить другой подход. К слову, довольно интересный подход к самым чувствительным для Грузии вопросам Васадзе уже озвучил, объявляя об основании партии, он назвал Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. При этом подчеркнул, что вывод России военных с этих территорий будет возможен только в результате диалога и компромиссов. Впрочем, компромисс с грузинскими политическими силами Васадзе исключает, и хотя и в грузинской мечте, и в оппозиции политические амбиции бизнесмена всерьез не воспринимают, некоторые наблюдатели уже назвали анонсированное учреждение новой партии появлением той самой пресловутой третьей силы, о которой столько говорится в последние месяцы. Если до пресс-конференции Васадзе под этой силой многие подразумевали бывшего премьер-министра Георгия Гахария, то теперь акценты сместились. В отличие от экс-главы Кабмина, Ливан Васадзе имеет очень серьезный козырь. Он пользуется расположением грузинской православной церкви и является другом местоблюстителя-патриарха преподобного Шио Муджири. А ГПЦ именно та сила, которая определенно может обеспечить новоявленному политику-рыцарю готовый электорат, который очень быстро может набрать критическую массу. Владимир Унанян, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Из Пасхи на пик. Эпидемическая ситуация в Грузии существенно обострилась. Уже пятый день от коронавируса умирает больше 15 человек в день. Специалисты заговорили о пике третьей волны. При этом растет и число тех, кто заболел повторно. Тревожную статистику изучил Ираклий Арагвелидзе.
За последние сутки в Грузии выявлено более 1500 новых случаев заражения коронавирусом. Скончалось 18 человек. Проведено 25,5 тысяч тестов. Соотношение тестов и выявленных случаев заболевания коронавирусом сегодня превысило 6%. Показатель последней недели 6,76%. При этом эпидемиологи подчеркивают, что статистика может усугубиться через 2 недели после массовых скоплений во время пасхальных праздников в середине мая. Вдобавок ко всему, как сообщил на брифинге руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамгалидзе, последние дни в Грузии набирает силу тенденция повторного заражения коронавирусом. Подтверждены 5 случаев. Выход из ситуации Гамгалидзе видит в массовой вакцинации, при этом подчеркивая, что и вакцина панацеей не является, по крайней мере, до достижения 70% уровня иммунизации.
Ни одна вакцина не имеет 100% защиту. Среди них используемый сейчас Синофарм имеет около 79% эффективности. Основная цель этих вакцинаций – серьезно снизить количество госпитализаций и, как следствие, смертность. У нас около 300 случаев заражения людей после первой прививки. Мы следим за ситуацией. Почти во всех случаях заболевание проходило в легкой форме и часто вообще без симптомов.
Обнадежил Гамгалидзе. На сегодняшний день в Грузии привиты от коронавируса 55 тысяч человек или около 1,5% населения. Оппоненты властей утверждают, что темпы вакцинации не выдерживают никакой критики. По мнению Сергу Чехладзе, одного из лидеров стратегии Амашинабели, ситуация критическая.
При таком управлении, к сожалению, количество инфицированных может увеличиться. До конца года осталось 8 месяцев. Нужно импортировать до 4 миллионов доз вакцин. То есть ежемесячно ввозить 450-500 тысяч вакцин. Но где они? Пока этот процесс не ускорится, мы продолжим бороться с пандемией тем, что власти будут мыть улицы, измерять температуру и штрафовать человека на 2000 лари за нарушение комендантского часа. Это не борьба с пандемией, это некомпетентное управление.
Со своей стороны, по информации Амирана Гамгалидзе, темпы вакцинации будут нарастать до 3,5-4 тысяч человек в день. Ускоренным образом создаются крупные центры, где будут вакцинироваться от 1000 до 2000 человек в день.
На данном этапе по прививкам в стране работают 150 бригад. До конца мая мы хотим увеличить их число до 300. В ближайших планах организация крупных прививочных центров в 4 крупных городах. 3 в Тбилиси, 1 в Батуми, 1 в Кутаиси и 1 в Руставе. В качестве дополнительного обслуживающего персонала мы пытаемся привлечь безработных медиков.
Сказал Амиран Гамгалидзе. Что касается возможностей системы здравоохранения Грузии, то пока она выдерживает наплыв инфицированных. На сегодня в стационарах находится около 4500 человек, при максимальном входе в 6000 в коек. Нетрудно подсчитать, что при драматическом росте заболеваемости свободных мест может хватить на несколько дней. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Люди гибнут на курорте. Среди массы обычных туристов всегда встречаются любители экстрима. Но экстремалы экстремалом рознь. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря рассказывает о нескольких случаях, произошедших в Абхазии уже нынешней весной, о том, как по-разному воспринимали в обществе рекорд пловца, игры со смертью приверженца лечебного голодания и то, как постилась в горах отшельница.
С самого начала 10-дневного майского всеобщего отпуска в России оттуда в Абхазию хлынули массы туристов. Но, как известно, среди массы обычных туристов всегда находятся и экстремалы. В понедельник 3 мая спортсмен из России Тимур Фоломкин прибыл в Абхазию и в тот же день совершил заплыв в высокогорном озере Рица, расположенном на высоте 950 метров над уровнем моря. Он преодолел расстояние 2 километра 840 метров за час 14 минут. Это было при температуре воды в озере, не превышающей 3-4 градуса, и спортсмен был без гидрокостюма. Этот 42-летний пловец – неоднократный участник индивидуальных заплывов на длинные дистанции в холодной воде, информировала пресс-служба Рицинского реликтового национального парка. За его плечами заплывы через проливы Босфор 7 километров и Дарданеллы 9 километров, Финский залив 25 километров, озеро Байкал 40 километров, по реке Неве 77 километров. Но несмотря на это, во время заплыва через Рицу его сопровождали на спецлодке инспектор охраны лесного хозяйства Генри Крия с представителями медслужбы. Отклики в абхазском обществе на заплыв Фоломкина были, разумеется, позитивными. Некоторые отмечали, что такие информации в СМИ, помимо прочего, вносят вклад в популяризацию туристической Абхазии. Впрочем, как обычно, нашлись и недовольные. Делать, мол, этим экстремалам больше нечего. Таким возражали. Тогда, мол, надо и всех в мире альпинистов, спелеологов осудить, которым больше делать нечего. Но, конечно, экстремалы экстремалам рознь. Бурю негативных эмоций в абхазском интернет-сообществе вызвала информация о том, что случилось накануне, во вторник 2 мая, то есть православную Пасху, в селе Анхуа-близ Нового Афона. Вот что рассказал об этом «Эхо Кавказа» помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.
2 мая примерно в 8:30 в дежурную часть афонской милиции поступил звонок о том, что в селе Анхуа Гудаутского района в заброшенном доме обнаружен труп. На место происшествия выехала оперативная группа совместно с представителем прокуратуры. На месте был обнаружен труп гражданина Российской Федерации Выграновского Виталия, уроженца жителя Краснодара. Как оказалось, более 35 дней он голодал и при этом занимался какими-то лечебными процедурами. И организм не выдержал. Была проведена экспертиза, которая обнаружила, что труп без признаков насильственной смерти.
А вот почему он в этом доме был? Какие-то у него друзья в Абхазии есть? Почему его туда занесло?
А он не один приезжал. Там была какая-то группа, которая занималась йогой. И они не первый раз. Там уже соседи, которые рядом живут, они их знали. Они не пили, не буянили. В общем, нормальные люди просто занимались своим лечением.
Российский канал НТВ и другие СМИ рассказывали о подробностях. Как явствует из этих публикаций, 40-летний Выграновский вел канал на Ютубе, где утверждал, что планирует продержаться 40 дней без еды и воды. Последние полгода Виталий жил в Москве и работал курьером, доставлял еду. Параллельно в Ютуб-канале рассказывал о своих путешествиях и практиках йоги. Начал голодать в Москве, а затем его стало раздражать от атмосфера большого города, и он перебрался в Абхазию. Комментаторы в абхазском сегменте Фейсбука были возмущены этой игрой со смертью погибшего. Жизнь – дар Божий. И что он сделал с ним? Если честно, мне таких не жалко. Родных его жалко, а он самоубийца. Конец цитаты. А кто-то вообще рубанул. Дома у себя сдохнуть было не вариант. Нафига приперся? Конец цитаты. Им возражали. Осуждать мертвых неправильно. Поливать такими словами неприятными не красит ни одного человека. Конец цитаты. Мнения интернет-комментаторов разошлись и относительно истории, когда месяц назад сотрудникам МЧС Абхазии пришлось спасать некую отшельницу из России, которая решила провести нынче Великий пост в предгорьях выше Каманского храма. Настоятель Каманского монастыря святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий Киут рассказал 8 апреля в СМИ подробности спасения монахини-отшельницы из окрестностей села Каманы. Женщина пришла к нам в пост молиться. Это было неделю две назад. Поднялась в горы, где решила провести в молитвах на хлебе и воде весь пост. 6 числа позвонила нам в монастырь, сказав, что ей очень плохо. У нее нет воды. Она очень просила принести ей воды и говорила «очень тяжело». Конец цитаты. Послушникам пришлось идти в обход по длинной дороге к хижине, где она проживала, так как из-за половодья перейти даже по мосту реку не представлялось возможным. Обнаружили ее очень слабой. Затем сотрудники МЧС приехали с машиной скорой помощи. Были и тогда недоуменные комментарии типа «каждый по-своему с ума сходит». Но в целом пользователи проявляли в основном сочувствие и желали женщине скорейшего выздоровления. Может, исходя из соображения, что пост – Богу угодное дело? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а вообще половина недели в Абхазии ушла на праздники. В оставшиеся дни самыми громкими событиями стали два судебных процесса. Один только начинается над Ахрой Авицба, второй закончился вердиктом Борису Ачба. Оба дела в самопровозглашенной республике называют политическими. Об этих и других событиях недели в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Майские праздники, День международной солидарности трудящихся и Пасха сократили первую рабочую неделю мая до 3 рабочих дней. Абхазской милицией за эти дни выявлено более 1000 нарушений и 55 нетрезвых водителей, трое из которых были в состоянии наркотического опьянения, а у одного имелось незаконное оружие. В ночь на 5 мая перед зданием МВД и СГБ прошла акция протеста, в которой участвовало более 100 человек. Здание было оцеплено сотрудниками спецназа. Собравшиеся, в основном родственники бывшего советника президента Абхазии Ахры Авицба, требовали освободить его из-под ареста. Основанием для проведения акции стало истечение срока меры пресечения, определенного Сухумским городским судом. Однако в процессе проведения акции выяснилось, что, оказывается, Гулерипским районным судом было принято постановление о продлении сроков заключения в связи с тем, что дело о незаконном хранении, ношении и приобретении оружия, в которых следственные органы обвиняют героя ДНР Авицба, передано в суд. Судебные слушания начнутся 12 мая. Защитники Ахры Авицба утверждают, что постановление о продлении сроков задержания незаконное, так как, во-первых, судья не может продлить меру пресечения без ходатайства прокурора, и, во-вторых, в постановлении Гулерипского суда не указаны сроки продления ареста. К протестующим вышел глава МВД Дмитрий Дбар, который дистанцировался от ответственности, сообщив, что дело передано в суд, и если суд примет решение об освобождении Авицба, то они его выпустят. «Обращайтесь в суд. Суд какое решение примет, такое мы и сделаем», – заявил Дбар родственникам Ахры. Обращение министра с протестующими сопровождалось обвинениями в том, что правоохранители работают по беспределу, что Ахра Авицба политически заключены, что нынешняя власть забыла, что это он их привел к креслу. Участники акции выражали недоверие суду и следствию. Как скажет президент, так суд и сделает. Президенту, который обещал выпустить Ахру до Пасхи и не выпустил. Акция завершилась в 5 часов утра. По информации одного из переговорщиков, правоохранителями было предложено: Авицба дает судье признательные показания о приобретении и хранении оружия и в обмен за это получает условный срок. С этим, по утверждению родственников, категорически не согласен сам обвиняемый. Протестующие разошлись, так ничего и не добившись. Еще одно уголовное дело, которое общественность считает политическим – обвинение бывшего генерального директора РУП «Абхаз Автодор» Бориса Ачба в присвоении средств в размере до 20 миллионов рублей. 5 марта Сухумский городской суд приговорил Ачба к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исполнительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Ачба на заседании суда во время оглашения приговора не присутствовал. Накануне он был госпитализирован в республиканскую больницу в связи с резким обострением хронического заболевания. После судебного заседания Ачба был взят под стражу в больничной палате. Между тем, защита утверждает, что процесс над Ачба – политический заказ. Его вина не доказана и требуется проведение независимой экспертизы, а не намерены опротестовывать решение Сухумского суда. А еще на этой неделе каких-то людей, имена которых сохраняются в тайне, задерживали на российско-абхазской границе за контрабанду наркотиков и незаконное пересечение границы. Российский спортсмен переплыл озеро Рица без гидрокостюма, и российский блогер, ставивший на себе эксперимент по голоданию, умер на 40-й день в одном из сел Кутаусского района, куда он приехал, чтобы уединиться от городской суеты. Данные таможенного комитета, отрапортовавшего о выполнении плановых обязательств, прокомментировал абхазский экономист Ахра Аристова. По его словам, квартальные показатели свидетельствуют о том, что страна находится на грани банкротства. Резкий рост импорта при падении экспорта означает, что страна больше тратит, чем зарабатывает. Пишет он на своей странице и обращает внимание на то, что если эту нездоровую тенденцию не удастся остановить, то мы можем вернуться к ситуации фактического банкротства государства. Конец цитаты. Тем временем исполнительная власть и часть оппозиции находятся в поиске сближения оппозиции. 6 мая в офисе Айтгэлара состоялась встреча оппозиционных организаций Аруа Абаш с провластной партией Амсахара с участием заместителя главы администрации президента Зураба Каджая. Обсуждалась инициатива Айтгэлара об объявлении политической амнистии. Участники приняли решение о проведении дальнейших консультаций по стабилизации внутриполитической ситуации в стране. Напомню, что ранее оппозиционные организации отказались от участия в общественном совете при президенте. На встрече не было представителей оппозиционной партии, форума народного единства Абхазии, Абхазского народного движения и партии премьер-министра Александра Анквапа Итайра. Председатель ветеранской организации Аруа Тимур Гуля после встречи сделал заявление, что в Аруа не видят необходимости в политической амнистии и предложил сменить повестку дня на более актуальные для государства и народа вопросы. На этой неделе МЧС Абхазии сообщила дату открытия купального сезона 5 июня. К этой дате пляжи Абхазии должны быть приведены в состояние полной готовности и продемонстрировать наличие спасателей и спасательных плавсредств. Специально для Эхо Кавказа и седачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми с Хинвали половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Директор Российского фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил телеканалу «Дождь», что информация о переезде сотрудников в Грузию – фейк. Там действительно отдыхает пара сотрудников ФБК, но мы не контролируем личную жизнь сотрудников. Информацию о переезде сотрудников в Грузию сегодня сообщил РБК со ссылкой на собственный источник. По информации издания, в Грузию уже переехали несколько представителей ФБК, в том числе Георгий Албуров, Руслан Шевединов и несколько технических сотрудников. Они планируют делать студию «Весь Навальный лайв» в Тбилиси или окрестностях. Они туда перенаправляют технику из московской студии «Навальный лайв», чтобы там организовывать эфиры, сообщил источник. Решение было коллективным, решали сообща, и там сейчас не менее 10 человек из ФБК. Ранее телеграм-канал «Сота» со ссылкой на свои источники сообщал, что в Грузию переехало около 40 ключевых сотрудников фонда Навального. Они предположительно покинули Россию под угрозой уголовного преследования и продолжающихся репрессий. Для повышения осведомленности населения о вакцинации правительство Грузии создало специальный веб-сайт provax.g. По сообщению пресс-службы правительства на сайте можно получить ответы на все актуальные вопросы. Сайт затрагивает такие темы, как почему следует делать прививку от COVID-19, как убедиться, что вакцина безопасна, в каких случаях вакцина может быть использована, а в каких случаях нельзя вакцинироваться, какова эффективность вакцин против коронавируса, нужно ли вакцинировать детей и беременных женщин, нужна ли специальная подготовка для процесса вакцинации. На веб-сайте представлена информация о статистике вакцинации, а также информационные видеоролики и национальный план внедрения вакцины COVID-19 в Грузии. В Тбилиси в медицинском центре имени Бокерия от коронавируса погибли роженица и новорожденный. Как заявил грузинской службе «Радио Свобода» директор клиники Алексей Вачадзе, 34-летняя женщина поступила к ним с подтвержденным диагнозом коронавирус и дыхательной недостаточностью 19 апреля. Она была на 29-30 неделе беременности. 22 апреля ее состояние ухудшилось, пациентку перевели в реанимацию. Постоянно осуществлялся мониторинг плода. 24 апреля данные изменились настолько, что было принято решение провести кесарево сечение. Ребенка пришлось перевести на искусственное дыхание, он прожил несколько дней. Состояние матери со временем ухудшилось. 27 апреля ее перевели на диализ, затем состояние немного стабилизировалось, однако вчера днем она скончалась, заявил Вачадзе.
Спасибо. С региональными новостями нас ознакомил Денис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Пять невезучих фармацевтов. В Тбилиси задержаны руководители 5 аптек, в которых незаконно продавались психотропные препараты. Это послужило поводом для новой дискуссии о наркополитике и необходимости изменений в законодательстве, которые, по мнению экспертов, позволяют сократить масштабы осуществляемых в стране преступлений. С ними пообщался Серго Бригвадзе.
В видеокадрах, распространенных сегодня следственной службой Министерства финансов, видно, как человек просит в аптеке выдать ему несколько психотропных веществ без рецепта и получает. Подобные незаконные действия были выявлены в 5 аптеках по всему Тбилиси, заявила сегодня на пресс-конференции следователь Теона Девдериани.
В этих аптеках без рецепта и с нарушением условий разрешения систематически продавались разные психотропные препараты и особо контролируемые медикаменты. 5 мая были задержаны руководители всех 5 аптек. В ходе следственных мероприятий были изъяты разные психотропные медикаменты в большом количестве. Ведутся соответствующие следственные мероприятия.
Дело возбуждено по 192 статье Уголовного кодекса Грузии «Незаконная предпринимательская деятельность», предусматривающая лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет, сообщают в ведомстве. Вообще, продажа лекарств без рецепта не редкость, но в основном подобное происходит по ошибке аптекарей. За такое с учреждений взимают штраф, говорит нарколог Зураб Сихарулидзе. Схема проста. Государство ввозит определенное количество препаратов, которые распределяются по аптекам, а они уже в свою очередь должны отчитаться за каждую продажу перед Министерством здравоохранения. Недочет – штраф. Однако большинство аптек, на постоянной основе выдающих психотропные медикаменты без рецепта, занимаются реализацией контрабандных препаратов. Это мелкие, не сетевые учреждения, утверждает эксперт.
Черный рынок в этом отношении реагирует по-другому. То есть аптеки закрываются, открываются новые под другим именем. То есть закрытие этих 5 аптек ничего не значит реально. Завтра появятся новые 5 аптек, которые будут заниматься тем же бизнесом. Есть препараты, которые, естественно, ввозятся обычным путем, но продаются не по рецептам. Обычно продаются без всяких регуляций. Такое тоже есть, но в основном те аптеки, которые торгуют такими препаратами, конечно, это контрабанда. Все знают эти аптеки. В городе очень легко найти такую аптеку, хотя нам с вами это не продадут. Да, есть своя клиентура, например, есть такие аптеки во всех городах Грузии, абсолютно. У них есть своя клиентура, которая очень свободно может купить все, что хотит.
Клиентура – определенная категория наркозависимых, потребляющих бензодиазепины, обезболивающие и успокоительные, такие как валиум и диазепам, утверждает сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонти.
Чаще всего это не просто наркоманы. Это люди с, так сказать, больной психикой. Им часто нужно просто эти успокаивающие лекарства для того, чтобы преодолевать, значит, разные проблемы. И процедура их получения чаще всего связана с посещением врачей, с определенными финансовыми расходами. Многих этих денег нету, поэтому проще простого найти в аптеке фармацевта и, значит, договориться с ним и получать эти препараты. Привычка к этим лекарствам тоже, к сожалению, достаточно большая.
Правоохранительные органы Грузии прекрасно осведомлены о существовании подобной проблемы и, более того, знают, в каких из аптек производятся подобные незаконные операции, говорят эксперты. Однако по ряду причин не пытаются их закрывать. Арест руководства 5 аптек может быть лишь акцией, цель которой – предупредить реализаторов. За ростом масштабов незаконных действий последует соответствующее реагирование, предполагает Зураб Сихарулидзе. Между тем, аптечная наркомания – лишь небольшая часть комплексной проблемы, которая включает в себя ввоз в страну запрещенных препаратов, их реализацию и последующее потребление. Решение лишь одно, и о нем многие годы твердят властям представители третьего сектора. Это либерализация наркополитики. Изменение подхода к потребителям не искоренит всех проблем, но позволит значительно сократить количество незаконных действий, связанных с наркотиками, уверен Сихарулидзе.
Изменение наркополитики, либерализация, значит то, что люди, которые это употребляют, получили помощь. Они зависимы от этого. Закрытие аптек – это не выход из ситуации. Это люди остались. Сегодня он покупал, допустим, на Руставели, завтра он будет покупать на Веселице. Да? Наркополитика очень жестокая, они боятся, что они попадут в тюрьму. Да? Поэтому они в подполье. Они не приходят к врачам. Это люди, которые не употребляли в жизни классические. Они знают, что такое героин, они знают, что такое что другие наркотики и так далее. Они знают вот эти препараты. И для них эти препараты жизненно важны. Мы не видим этих людей. И лучше выявить и выдавать им какое-то количество легально.
Именно смягчение законодательства позволит этим людям выйти из тени, а государству предложить им помощь и лечение, считает Сихарулидзе. Иначе ситуация будет усугубляться, уверен эксперт, особенно в условиях пандемии. В стране закрыты ночные клубы, в которых зачастую происходила незаконная продажа разных препаратов. Наркозависимые могут начать поиск других способов их приобретения. В таких условиях новые масштабы может приобрести не только аптечная наркомания, но могут появиться и новые направления наркопреступлений. Ведь рынок может изменяться, но всегда будет существовать, пока есть спрос, сказал эксперт. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
На этой неделе, 3 мая, легендарной шахматистке, чемпионке мира Нони Гаприндашвили исполнилось 80 лет. О том, как воспитать в себе чемпиона, где искать таблетки от старости, чем шахматистка заполняет жизнь во время пандемии, и почему ее оскорбил популярный сериал «Ход королевы», наш гость недели Нона Гаприндашвили рассказала Анастасии Славинской.
День рождения все-таки, мне кажется, детский праздник. Я бы хотела вас попросить мне немножко вернуться именно в тот период и спросить в первую очередь про то, помните ли вы, кто вам первым показал шахматы, кто вот вам перед вами поставил эту доску, кто объяснил, как фигуры ходят, кто, в общем, открыл вам мир шахмат, скажем так.
Дело в том, что отец принес шахматы домой. У меня было тогда 4 старших брата. И все начали играть. Тогда я научилась тоже играть.
А вот первые ощущения, помните? Вот что вызвало эта доска, эти фигуры?
Первые ощущения точно я не помню. Я играла все те игры, что играли они, потому что соседские мальчики тоже были, большинство мальчиков было. Я жила в Жубдиде, это маленький город. И вся улица, так сказать, собиралась где-то, там устраивали разные игры. Когда я научилась играть в бильярд, футбол играла с ними, все играла, что они играли.
Ну, то есть, возможно, если бы у вас были не братья, а сестры, то все могло бы быть иначе, да?
Конечно, все возможно, потому что из-за шахмат я оказалась в Тбилиси. Когда в команде Мигрели мне пришлось играть на команду первенства Грузии в Батуми в 1953 году, то им нужна была девушка одна в команде. Они знали, что в этом городе есть, в этой семье, как Гаприндашвили, девочка играет, и пришли просить у родителей, что меня отпустили. И я помню, в поезде мальчики знакомились со мной, как я играю в шахматы. И тот сыграл со мной одну партию, я выиграла. Он удивился, я как не серьезно отнесся, он сказал, я думала, что... Вы так не умеете играть. И вторую тоже я обыграла, понимаете? Вот так мы оказались. Потом и наша команда прилично сыграла. И тогда обратил на меня внимание тренер из Тбилиси, который возглавлял во дворце пионеров шахматный отдел Вахтанг Карселадзе. Я приехала только на осень 54-го года в Тбилиси. 56-го я начала выигрываться, играла чемпионат, выиграла полфинале, и все пошло, и пошло дальше.
А вы вот упомянули мальчика, который несерьезно отнесся к вам, как к игроку. А вам приходилось впоследствии сталкиваться с таким отношением со стороны мужчин?
Нет, совсем серьезно относились сразу же. Ага. Потому что когда я сыграла первый свой международный матч в Хастиксе, я выиграла этот турнир. Там я била одна девушка, остальные были мужчины, понимаете? И я вам скажу, что стало с первых ходов очень серьезно относились, потому что никто не хотел со мной... Все хотели выиграть у меня, понимаете? Они считали ниже своего достоинства, чтобы... И, например, в этом турнире первый раз я встретила сразу с двумя великолепными гроссмейстерами. Один это был Светозар Григорьевич, югославский шахматист, их лидер там в команде своей страны, и почти героем он там ходил в этот Югославии. И другой Паул Керес, который называли Виктор Тарин, это эстонец, великий, в общем, шахматист. Mm-hmm. Вот с этого началась моя борьба с мужчинами. Но через год, буквально, может быть, через полтора года они уже приняли меня и сам зауважали, просто очень хорошо относились.
Вы часто говорите, что талант без крепких нервов и характера ничего не дает.
Еще есть другие компоненты тоже. Для того, чтобы достичь вершин, для этого нужно не только талант иметь, еще нужно работоспособность, хорошая физическая подготовка, психологическая, так сказать, устойчивость. И спортивный характер. Нервы вы уже назвали. Дело в том, что шахматы, шахматист, больше всех, если мы возьмем все виды спорта, больше всех нервов шахматисты тратили. Потому что настолько было много этапов, чтобы дойти до матча на первенство мира. Шахматисты не успевали восстанавливать свою нервную систему, понимаете? В отличие от других спортов, где максимум один месяц, и там все кончается, понимаете?
С таким характером надо родиться, или его можно вырабатывать как-то, как-то работать над собой, как-то...
Знаете, девочкам трудно с таким характером родиться. Я просто выработала это по неволе. Я привыкла в детские годы играть в свои игры с братьями, с мальчиками. Я выработала, они не дарили мне ничего. Я с ними боролась до конца. Во всех играх, понимаете? Все время я отличалась от многих женщин. Даже в хорошем магазине, если я заходила, то я через полчаса садилась или кофе пила, или что-то там, что какое-то брала. И ждала девочек, как они ходили очень много, понимаете? А вот когда я играла в бильярд и настольный теннис, я не чувствовала усталость. Я могла часами играть, могла целый день играть. Вот какая разница, понимаете?
У вас сейчас есть возможность играть в шахматы? Как вы вообще проводите время, учитывая, что мы переживаем пандемию, и, вероятно, выходить без особой надобности практически нет возможности?
Я смотрю спортивные соревнования. Mm. Я люблю спорт целиком, понимаете? И слежу за всеми видами спорта. Так что... Пандемия совершенно на меня не действует. Единственное, что я не могу в ветеранских турнирах сейчас играть. Единственное. Остальное я смотрю спортивные соревнования и еще читаю. У меня проблемы с собой появились. И мне приходится сейчас ходить. И представляете, пока не подключили телефону, который тебе показывает, сколько ты шагов делаешь, я мало ходила. И все время ругали меня дома, потому что одну операцию я сделала, а сейчас другая нога что-то беспокоит. И потом, когда подключили, у меня сразу интерес спортивный. Появился уже 5 месяцев. Это. Я 10 тысяч шагов я делаю в своей квартире. Туда-сюда хожу и привыкла, ни один день я не пропустила. А мне телефон показывает, что я фактически каждый день 7 километров хожу, представляете? Что значит для меня спортивный интерес? Не поняли сейчас, это пример я привела просто.
Mm-hmm. Ну, если есть цель, вы к ней идете.
Да, точно. Mm-hmm. И это характер.
Возвращаясь к шахматам, я правильно понимаю, что в свое время это был действительно один из самых популярных видов спорта в Грузии, что люди даже вот на работе во время перерыва играли в них?
Тогда для населения, для людей вообще очень большое значение имело те виды спорта, где был успех. Я даже когда в 1956 году выиграла первенство Грузии, я была самая маленькая там, а потом выиграла полуфинал. И видишь, уже тогда интерес настолько поднялся, что театр уставили, дом офицеров был, который большой это имел зал, заполнены были. Они ожидали вот эти встречи, понимаете, люди. Этим они радовались. Они любили нас. Это было самое большое достояние для нас.
А мировая популярность шахмат в последнее время во многом возросла благодаря сериалу «Ход королевы», где упомянули вас, правда, насколько я понимаю, допустив определенные ошибки. Что вы в целом думаете об этом сериале?
Для меня это было оскорбительно, что они там показали. Потому что там выдуманная фигура все время. И когда туда вводят уже настоящую фигуру в лице меня, они допустили, это не ошибка, это какой-то писатель, который написал там книгу, там все правильно пишет, что я играла с мужчинами, ведь я играла с мужчинами с маленьких лет фактически. И до своего международного уже первого груза с мужчинами успела сыграть, понимаете? Первая там достигла мужского гроссмейстера. В общем, я играла, у меня с такими очень хорошими партиями, со многими гроссмейстерами, выигранные, просто изумительные. И в это время говорят, что я не играла с мужчинами там. Это уже дело режиссера, но фактически это было оскорбление, я так посчитала, понимаете? Но зато шахматы стали популярными. Мне говорят, что сразу 12 миллионов в мире записали в шахматы кружка.
Калутанна, под конец я все-таки хотела бы спросить, как вы ощущаете ваш возраст? Есть ли какие-то методы, скажем так, лекарства от старости?
Сейчас какой-то журналист позвонил и один вопрос задал так. Что вы можете сказать о этом возрасте, как вы относитесь? Я говорю, лучше бы нас половину сбавить. Так что, как я отношусь? Ну, пришло время, год не...
Ну, вы его ощущаете? Вот вы, да, как бы, я понимаю, что там, ну, вот, свидетельство о рождении говорит, что столько, но...
Понимаете, в душе я не ощущаю, я такая же, как была. И в рассуждении, и все в своих действиях. Пока это ощущение есть, я буду играть, когда пандемии не будет. Пока я буду жить, я буду играть.
Нашим гостем недели была знаменитая Нона Гаприндашвили. С ней беседовала Анастасия Славинская.
Голоса.
Продолжаем нашу программу. В Южной Осетии, как и во всей России, как и в России, 9 мая отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. На центральной площади Цхинвали пройдет парад, после чего состоится шествие бессмертного полка. Эхо Кавказа спросило у горожан, что для них значит этот день.
Что для вас значит праздник 9 мая и какие ассоциации он у вас вызывает?
9 мая – День Победы, этим все сказано. Все плачут, мы тоже обязательно плачем, когда про День Победы говорят, потому что люди, пережившие Цхинвали, даже вот эту маленькую последнюю бомбардировку, я уже не говорю про войну 89-92 года, они по-другому смотрят на это. И когда показывают стреляющих людей, то каждый думает о себе, как в них стреляли, как мы стреляли. То есть мы это все пережили. И вдвойне вот это ценно, как наши дедушки, бабушки, отцы выиграли ту войну. Ну, мы, конечно, все немножко черствые, абсолютно, но так, не фанатично, как говорится, ветеранов чествуем. Иногда и забываем, и так далее, и тому подобное. Это нормальное течение времени, нормальное людское. Вот, но приучать своих детей помнить День Победы надо.
Что для вас значит праздник 9 мая и какие ассоциации он у вас вызывает?
Ну, 9 мая – это тот праздник, который, мне кажется, на долгие века, я не буду говорить о годах, века останется и будет передаваться из поколения в поколение, потому что то, что мы отвоевали от фашистской Германии, это стоит того, чтобы помнить это
очень-очень долго. Мы должны чтить память всех обязательно. Бессмертный полк должен обязательно идти неиссякаемой рекой из года в год. Единственное, что мы можем, это только помнить и отдавать им дань памяти. Праздник, который действительно, еще раз повторяю, там возраста нет. С детского садика до глубокой старости этот праздник абсолютно предназначен для всех.
Ну, я могу сказать, что война – это в любом случае ужасное событие. Мы должны помнить этот праздник, должны помнить своих героев и передавать это следующим поколениям, эту информацию. Но лишь с одной целью, чтобы это больше никогда не повторялось. Я считаю, что в нынешнее время, в общем, оно приобрело какой-то... Да, это праздник, мы должны гордиться тем, что смогли победить зло, но мы не должны забывать, как в песне поется, это праздник со слезами на глазах. То есть надо помнить, что это было очень ужасно и трагично. Очень плохо то, что, в принципе, это случилось, и мы должны изо всех сил стараться, чтобы больше это не происходило никогда.
Ну, это, во-первых, великий праздник. Великий праздник. И ассоциируется он с гордостью за то, что наши предки совершили такой подвиг. И мы имеем возможность жить, дышать и смотреть вот на эту прекрасную. И наши дети в мирной жизни живут. Разве это мало? Гордость. Гордость и гордость. Еще раз. Дядя мой был полковником. Он даже с маршалом Гречкой вместе воевал. Калтуров Рамазан Гадакович. Это гордость нашей семьи.
Ну, это, конечно, с победой ассоциируется, честно говоря. Для меня это очень важный праздник, хотя я же не тогда родилась, Фала. Я помню все это, Мафедик, уже что папа рассказывал, и мама рассказывала, как это было тяжело, и как они встречали этот праздник. И я считаю, что для меня это очень важный тоже праздник до сих пор. Честно говоря, и с этим, с таким этим трепетом всегда жду этот праздник. Конечно, время все стирает, время уходит. Мы, может, уже не так все это чтим, но в душе для меня это важно на самом деле. У меня, тем более, у мужа, допустим, дедушка пропал, в Беларуси похоронен, без вести пропал в 45-м году. Но я считаю, что это обязательно надо помнить, хотя это было и давно.
Зафина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Хинвал.
Дагестанские огни. Небольшой городок на юге Дагестана прославился хоть всего на несколько дней, в течение которых в центре города простоял бюст Сталина. Его установили в конце апреля местные коммунисты. Уже 2 мая, впрочем, бюст был не только демонтирован. Возмущенные горожане благодаря этой акции обнаружили, что уже 2 года ходят по проспекту Сталина, которым стала привычная шоссейная улица. О курьезных и совсем не курьезных сторонах этой истории мы поговорим с журналистом из дагестанских огней Магомедом Ханмагомедовым. Первомай дагестанские огни встретили и провели с товарищем Сталином. Как это получилось?
Дело в том, что тут есть местный активист Эсет Вердиев, коммунист, как бы и не коммунист, а так самодельный тамада на свадьбе, а одновременно еще и руководитель профсоюза в управлении образованием. Но так получилось, что 2 года уже у нас, где руководит городом, точнее его назначили, Джалаутдин Алимерзаев, и этот товарищ, псевдокоммунист, как бы очень активно помогал ему во время муниципальных выборов, буквально несколько месяцев назад, там, или полгода назад. И за это мэр пообещал ему и, в общем, дал ему должность советника. А тот, чтобы как-то поднять рейтинг этому Алимерзаеву, а у Алимерзаева рейтинг очень сомнительный, тот, в общем, решил где-то выставить Сталина, выставить его, и таким образом, может быть, на волне там 1 мая, потом 9 мая, каким-то образом подсобить своему благодетелю.
Если я правильно понял, операция с поднятием рейтинга провалилась.
Еще хуже стало. Дело в том, что они не учли что товарищ Джугашвили, он же начудил столько дел, особенно на Кавказе, особенно вот для кавказских народов. И тут волна возмущения. Причем волна возмущения поднялась настолько, что они даже вот эти фейковые аккаунты левые, даже они никак не могли повлиять на вот социальных сетях. И поэтому в срочном порядке пришлось за собственный же счет пригнать этот кран и убрать его.
Это было где-то в центре города? Это заметное место? Ведь дагестанский огнегородок небольшой.
Это проспект Сталина. Это рядом со стекольным заводом. В принципе, это центр города.
Существование проспекта Сталина людей не напрягает, а памятник переполнен через терпение?
Но дело в том, что то, что это проспект Сталина, это знают, скажем, те, которые ковыряют в современных картах. А так, как оно и было в советское время, шоссейная улица, так все его и называют шоссейная. А то, что это проспект Сталина, это всплыло именно с установлением бюста. Люди вдруг обратили на это внимание. Переименование его в проспект Сталина, это происходило при предыдущем мэре, знаменитом Галиме Галимове. Он тоже как-то вот тихо это все сделал. Сделал настолько тихо, что резонанса такого не было.
Но, и насколько я знаю, в Дагестане достаточно мест, селений, где есть какое-то увековечение Сталина. Или улица, или проспект, или что-то еще. А как вообще есть, вот есть то, что вы сказали, память о деяниях Сталина на Кавказе уживается с тем, что, в общем-то, все равно сохраняется какая-то вот такая странная память о нем?
Дело в том, что население, которое все еще помнит после Советского Союза, для них каждый Сталин – это олицетворение советского кинематографа, человека справедливого, скажем, бессеребренника, который умер и оставил после себя всего там пару валенок и там шинель, не пощадил даже собственного сына. На фоне вот этой клептократии это выглядит каждый такой эталон справедливого руководителя. Это вот для той части населения, которая воочию не столкнулась с тем ужасающим фактом репрессий, который имело место. И поэтому они как бы подразумевают недовольство руководством города, региона и так далее. И это они видят в образе Сталина.
Сюжет выглядит такой вылазкой местных коммунистов. Но, тем не менее, какую-то позицию заняла вышестоящая власть? Власть Дербента, власть республиканская, Единая Россия?
Мне кажется, что да. Дело в том, что то, как они в спешном порядке снимали, даже тот человек, который целовал плечики, и он же ему накидывал петлю, мне кажется, что был серьезный звонок из Махачкалы. Мне кажется, что это все-таки имело место. Иначе их поведение говорит как раз о том, что был строгий звонок.
Моим собеседником был мой дагестанский коллега Магомед Ханмагомедов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода и Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов.